Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня 12 декабря 2022 года, и наша тема сегодня про счет Путина подтвердила Меркель. Выводы. Ну, речь идет о том, что где-то две с лишним недели назад Путин на встрече с матерями погибших воинов в так называемой специальной военной операции, как бы несколько запинаясь, признал, что, так сказать, возможно, эту операцию начали слишком поздно. И если бы ее начали слишком рано, то есть раньше гораздо, то, так сказать, это привело бы к меньшим жертвам. Это примерно то, о чем мы говорили в течение 8 лет в наших передачах. Ну, во всяком случае, я говорил. И, так сказать, то, что это 8 лет, через 8 лет дошло до Верховного Главнокомандующего, конечно, это с одной стороны радостно, но с другой стороны жалко потерянного времени, тем более жизни людей, которые погибли вот во имя этой задержки. А то, что добавила Меркель через примерно 2 недели после первого выступления Путина на эту тему, это то, что так действительно и было, что действительно это вся эта история с Минскими соглашениями, это просто разводка, которая была предпринята Западом совершенно сознательно, просто для того, чтобы дать Украине время вооружиться, отточить свои навыки в ходе военной операции, поскольку уже тогда шла так называемая антитеррористическая операция, и, соответственно, как бы натаскать свою армию, чего 8 лет, это очень большой, достаточный для этого срок. Что, собственно, и произошло. И поэтому армия Украины, естественно, оказалась не в том состоянии, как она была в 2014-2015 году, что, собственно, и отметила Меркель. Вот. Таким образом, вот, круг замкнулся. И надо сказать, что со стороны Меркель это, ну, достаточно необычное заявление. Я скажу почему. Потому что в переговорах же участвовала не только она. Участвовал Макрон, а до него Олланд. Собственно, при нем и были заключены эти Минские соглашения. И как бы никто из них даже и не муркнул на тему того, что вот как бы мы это все разводили, просто наших, как говорится, восточных партнеров, что является, в общем, нашей традиционной западной привычкой. Я на протяжении многих лет говорил, что у нас в Кремле плохо понимают Запад. Может быть, и не только в Кремле, но в частности в нем. Потому что вот это вот первое движение в любых переговорах, с западной точки зрения, будь то военных, политических, коммерческих, вообще в любых, это просто часть натуры, так сказать, коллективного Запада, это прежде всего проверить, а вот твой собеседник не лох ли? Может, он случайно тебе отдаст, вот в силу своей лоховитости, то, что является его стратегическим преимуществом, и то, что у него вот как тузы, сданные в карты в руках. И если он оказался лохом, то это нормально. Ничего страшного в этом нет. С тобой готовы говорить, как и раньше, как говорится, самым добрым голосом. Ну, а если ты сам лошара и попался на это, ну, так это ты виноват, а не мы, что мы тебя развели. А развести это нормально. После того, как выяснится, что, допустим, ты на разводку не попадешься, ну, хорошо, ладно, с тобой начнут серьезные переговоры. А вдруг попадется? И вот с Россией, кстати сказать, такое попадается достаточно часто, как и с Советским Союзом, ну, во всяком случае, с Горбачевской эпохи. Тут много-много тому примеров давать, но, так сказать, вот то, что это произошло и случилось, и признано с западной стороны, это, конечно, является вот определенного рода символическим фактором, как бы подводящим черту под политикой Кремля за 8 лет. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, во-первых, по поводу того, что признала Меркель, признал не только Меркель, признал еще бывший наш посол Вакфол, не наш посол, а их посол у нас, когда его там спросили, что как, неужели дипломаты врут? Камон, ребят, мы же взрослые люди, вы о чем? Сказал. А вот то, что я скажу после, верьте. А тогда, да, ну как же вы могли мне поверить? А после, верьте. А то, что Минские соглашения являются своеобразным хасавюртом, то есть уже то, что Путин это не мог не видеть, не мог как государственный деятель не знать, и его окружение в том числе, то есть так называемая наша политическая элита, вот все эти чиновники, которые провалились, это не то, что какие-то случайные люди, они все это видели в 90-е, в 2000-е, что любые мирные переговоры, это враг дает себе возможность перегруппировки, а мы сидим и ждем, что с нами будет. Ну, ладно, один раз на этих минских. Нет, сначала был нормандский формат. И один раз встречались. Потом минские. Один, два, ну сколько можно. Уже через 8 лет потом это опять повторилось, когда там наш этот гениальный Мединский, который себе сделал авторитет и политочки на том, что Россия не Запад. Вот там Кучма писал, Кучма, что Украина не Россия, а это пишет, что Россия не Запад. Ну отлично, да. Гениальная идея, видимо, приходит к одинаковым комсомольским лидерам. Я уж не знаю, был ли там Мединский комсомольским лидером, но фактически...
Наверное, я не знаю, морда комсомольская.
Не, ну он слишком молодой, он был в конце концов именно лидером молодежного крыла Единой России в свое время. Как там это было, молодая гвардия, еще что-то. Ну, в общем, из этой там стези. Ну что, ну я говорю, Константин Крылов об этом писал сразу. Не только он, и Егор об этом говорили. Я имею в виду про Свергин. Вы об этом говорили. Об этом говорил любой человек, которому не безразлична ситуация в России. О том, что эти переговоры – это возможность Западу перегруппировки. Потом, опять-таки, сколько раз это можно повторять, что у Украины армии не было тогда фактически. Все это было абсолютное трэш, абсолютно разворованное. Хуже, чем у нас 90-е. Что 8 лет назад. А потом, когда после Крыма, заметьте, вы, естественно, это не смотрите, но украинские СМИ, в украинской рекламе, в самых обычных, то есть абсолютно нейтральных, абсолютно вроде как не связанных с политикой, там что-то типа передача про то, как правильно воспитывать детей и родителей, да? Там все равно какого-нибудь парня отправляют в армию доблестную, украинскую, где это все прекрасно, это все замечательно. Все там как-то в каждой рекламе обязательно там ребята занимаются спортом под украинскими флагами или в украинской расцветке. Но это что такое? Это абсолютная такая, что называется, soft power. Это скрытая реклама, а иногда даже не скрытая. По поводу того, с чем надо ассоциировать себя, с чем надо ассоциировать, что хорошее именно там. А это было пропитано буквально... Все передачи, так или иначе, этого касалось. Если ты этого не касался, ну, наверное, ты не получал лицензию. Ну, не обязательно в каждой программе, но, в принципе, в передаче это должно было быть. Вот, пожалуйста, то, что мы имеем. Плюс, да, вооружение. Об этом свой, опять-таки, опыт. Там, когда был в Египте, разговаривал с какими-то украинскими тетками, причем с восточной части. Там чуть ли не Харьков. И они же, я им говорю, ну а зачем вы сейчас в НАТО вступаете? Зачем вам это нужно? 15-й год. Об этом речи не шло. Но это чувствовалось. Они сказали, ну нам же надо от вас как-то защищаться. Ну вот и все, поэтому если...
Я все это слушаю, я это понимаю, но я просто... Хотел здесь несколько слов добавить в одной части, тем более, что вот первый вопрос, который нам прилетел в этой передаче, это вот Павел Васильев спрашивает, прям Путин наивный ребенок, его Меркель обманула. Если бы Путин был женщиной, то его бы все обманывали, и он всегда был бы беременным, даже от Меркель. Срочно жалейте Путина и сожалейте ему. Вы знаете, вот на самом деле сожалеть не хочется ни разу. Ну, потому что то, что я как раз хотел сказать в качестве в одной части первого пункта, да, так сказать, это в одной части, что если тебя вообще, если кто-то идет на обман, вот сам Верховный, он зачем? Он нужен ведь не для того, чтобы ленточки разрезать там и где-то там щеки раздувать. Он нужен в первую очередь для того, чтобы в этих политических переговорах распределить, где тебя хотят обмануть. Вот это его главная роль. Вот ради этого он, собственно, является там Верховным, президентом, там как хотите его называйте. Знаете, то есть если он этого не способен распределить, то он своей роли выполнять не может. Это не его роль. Он на это не способен. Понимаете, это его главная задача. Поэтому то, что его так обвели вокруг пальца, или он, во всяком случае, утверждает, что его обвели вокруг пальца, как объяснение этому, да, то это просто доказывает его недееспособность в качестве той функции, которую он выполняет. Потому что его задача ровно обратная. Собирается ли он в ней поднатореть? Ну, не знаю. Потому что 20 лет спустя после сидения в президентском кресле, ну пусть на тот момент 14 лет, это много. То есть за это время mm-hmm. можно, грубо говоря, наблатыкаться. Тут даже, извините, это, клоун, да. так сказать, да, так сказать, смог как-то это... отпоить искусство надувания щек. Да, пожалуйста, Вадим.
Слушайте, 14 лет, на секундочку, это два срока президента Франции по старой конституции.
Ну да, а потом и 43, да, это понятно. Да, это избыточно много. Вот. Поэтому, так сказать, то, что, так сказать, в этом состоит просто его несостоятельность, по крайней мере, на 14-й год, это совершенно очевидно и просто часто подтверждено с двух сторон, что особенно обидно, потому что мы об этом говорили 8 лет назад, и не мы одни. Говорил, например, Эдуард Лимонов, за что его сразу же отлучили там от выхода на телеканалы, в которые его было начали пускать после его акции вот 31 января, там как-то замирившись с ним. Но как только он произнес то, что так сказать, это гигантская политическая ошибка, его сразу же заткнули, и так он до самой смерти больше нигде, как сказать, в центральных масс-медиа не появлялся. Типа сказал что-то еретическое. Ну так вот, 8 лет спустя и выясняется, еретическое это было или наоборот, галимая правда. Потому что надо признать, что когда Меркель говорит, что в 2014 году и 2015 году там, НАТО не могло бы помогать так сказать, Украине так, как оно это делает сейчас, это святая правда. Меркель не говорит почему. А я добавлю то, чего не досказала Меркель. Тогда НАТО вместе с Соединенными Штатами по уши погрязли в войне в Афганистане. Они оттуда клюв не могли вытащить. Туда все миллиарды шли. Понимаете? И не разрешив эту проблему, там на Украину им рыпаться было совершенно невозможно. Это в плюс ко всему тому, что на Украине не было армии, плюс ко всему, что на тот момент не было законного никакого правительства и режима на Украине, плюс к тому, что президент находился на территории России и просил о вмешательстве России. Ну, в общем, короче, то, что называется все козыри на руках. Вот, грубо говоря, простить за выражение, просрать такую ситуацию, это надо умудриться. Понимаете, тут даже развести мало. Тут надо как-то самому очень сильно постараться. Так что срочно жалеть, так сказать, у нас тут и у меня, во всяком случае, не получится. Второй момент, который вытекает из первого, это, собственно, а зачем Меркель это сказала? Это любопытный вопрос, потому что он не такой однозначный, как кажется. Но Меркель, естественно, это все знала и знала эти долгие годы, так же, как знали и Макрон, знали, как и Оланд, но, однако, ни один из них ничего подобного не произнес. Все они делали честную морду и говорили, да не-не, ну мы Минск, там святое, там и так далее. Да? Хотя все прекрасно понимали с самого начала, что это разводка. Это точно. Так вот, тут, как говорится, есть два варианта, любой на выбор. Первый это то, что Меркель это говорит просто сейчас для того, чтобы для сознания российских граждан дошло, что его политическое руководство оказалось неспособным выполнять свою функцию. Что ее вот именно обманывали как ребенка, или как выразился наш слушатель, его бы обманывали всегда, и он все время был бы беременным. Да, от этого. Это один момент. А второй момент возможный, это как раз то, чтобы таким вот как бы завуалированным маневром, вроде бы произнесенным с целью оправдания самой себя. Мол, типа, зачем вы пошли на Минские соглашения? Это вот был вопрос как раз из газеты «Цайт», которая брала у нее интервью. И она сказала, ну, для того, чтобы дать передышку Украине. То есть, типа, она как бы сама себя выставила как стратега. Вроде бы для этого есть какое-то объяснение. Но, с другой стороны, есть и второе дно у этого объяснения. Она таким образом подтверждает слова Путина, которые он произнес 2 недели назад, и их как бы легализует. То есть делает его, грубо говоря, из домыслов, да, которые все наши прогнозы, в том числе и наши, могли быть до сих пор, святой правдой, что это, мол, так и есть. Да, так и быть, это так и есть, вас надували. И таким образом все его, как говорится, предположения предыдущие, которые до этих пор были предположениями, становятся реальной истиной. Да, действительно, вот я дурак, конечно, он этого не произнес, да, что на это поддался. Но, в общем-то, это была ловушка. Так сказать, вот такое двойное дно у сообщением Меркель. Вот как хотите его, так и воспринимайте. Поймать ее на слове, конечно, невозможно. А, так сказать, она имеет такое двояковыпуклое как бы, очертание. А да, пожалуйста.
Вы сказали, делает ее кем? Страх.
Нет, ну делает ее стратегом определенного. Да, мол, типа я в 2014 году, да, предвидела, что через 8 лет, ну, через 8, через 5, через 10, да, случится война. И вот поэтому надо дать Украине время подготовиться. И, мол, мы поэтому разводили Путина. Вот смысл в этом.
Нет, понятное дело, стратегия Меркель. Ну, во-первых, она, конечно же, как наша пропаганда говорит, не госдеятели, поэтому сейчас свободно от чего-то и может спокойно высказываться. Да? Собственно говоря, очень многие деятели США, вообще там Германия, США, Британия, они более прямолинейны, чем ну, та же Франция. Франция это всегда какая-то такая скрытная, уж простите, скользкая в чем-то страна. Ну, а эти ребята, они вот...
А? Дипломатия, я говорю, это часть французской культуры.
Да-да-да. Вот. У нас, конечно, ну, ладно. У нас министерство... Ну, а что? А Путин, он сказал, действительно, что, ну, это же как, этим должен Лавров был заниматься, это он же по международным делам. Я-то президент, а у меня есть подчиненные. Ведь если мы будем слушать путинистов, особенно каких-нибудь там, они действительно будут говорить, Путин не знает, ему не доложили, он бы хотел... Слушайте, я говорю, 6 лет он хотел, потом проходит там еще 8 лет. Я говорю, сколько? 14 лет он хотел, все никак не знаю. 20 лет, сколько ему еще надо? Вот слушайте, мы успели дороги сделать, теперь надо ему еще 20 лет дать, чтобы он еще разобрался. Ну, простите, охренеть. Да? Человек должен разобраться все в свой первый же срок. Его же, послушайте, его же именно так выгораживали во время подлодки Курск. Когда все журналисты еще тогда были относительно независимыми, ну, то есть независимыми от президентской власти, независимыми от государства, да? И тогда его справедливая критика от Доренко была, что где наш президент? И тогда только наш этот православный толстячок Аркаш Мамонтов, который очень занимая... Ладно, я не буду говорить, но, в общем, во Франции ведет себя как барин. Как царек такой, абсолютно. Ну, как считает себя царек, на самом деле, мелкомещанский вот этот советский гражданин, который мечтает косплеить этих герцогов и графов. Ну, неважно, они все там такие приблизительные. И Меркель действительно дает сейчас какой-то стратегический, как вы сказали, ход, то есть одновременно помогая Путину, потому что, по всей видимости, лично она к нему до недавнего времени относилась неплохо, как и многие. То есть видели в нем какого-нибудь интересного собеседника, который неплохо, а может быть даже хорошо знает немецкий язык, с которой есть определенное мировоззрение. То есть нельзя сказать, что Путин какой-то глупый человек. Это нельзя сказать. Нельзя сказать, что он необразованный. Конечно. И более того, скорее всего, он даже в чем-то начитанный и в чем-то не чуждой культуре, скорее всего. Просто он ее, ну скажем так, не очень высоко понимает, но это у него хотя бы есть. И как человек вот такого плана, возможно, он нравился Меркель как собеседник или там президенту честен. То есть многие в нем, тот же Берлускони, тот же Жак Ширак или Герхард Шрёдер, это же не просто купленные люди, но это в чем-то симпатизирующие. То есть можно просто сказать, а все, кто ему симпатизирует, куплен. И все. И на этом остановиться. Но он взаимодействовал, и с кем-то он мог взаимодействовать легче, чем с другими. И это факт. И поэтому он их зацепил, и, по всей видимости, Меркель действительно, как вы сказали, с одной стороны, она, конечно, печется об интересах Германии, а именно о поставке газа и прочего из России. И она прекрасно понимает, она не дура, она прекрасно понимает, куда все движется. А все движется к тому, то, что США будет полностью перекупать Европу под себя и уничтожать конкурента. Ну, то есть сейчас идет совершенно очевидный передел рынка, как глобального кризиса. То есть это уже все. То, что было в 2008 году, и можно было там как-то отсрочить, сейчас все, это заканчивается. 11 тысяч сотрудников, уволенных из Фейсбука. 1000 сотрудников там уволены из Blizzard, а Blizzard это, извините, корпорация, которая по своему ВВП превышает там некоторые страны. Вот если там, у таких гигантов все это происходит и везде, конечно же, идет передел рынка, и поэтому нападки и на Россию, и на Китай, и на Евросоюз, США это все под себя подминает. Это и Меркель видит. Она пытается с Путиным сейчас и с одновременно элитами какой-то наладить диалог. Я уж не знаю, как с этим связан арест вот этих заговорщиков в Германии, Но вот по поводу Путина, да, если послушать как у вас там был первый эфир путифилы, да, путифилов, если послушать, то это действительно они пытаются изобразить верные сторонники Путина, что он такая вот девчушка, который вот, очень много чего хочет хорошего сделать, но взрослые дяди совершенно мешают, вот, в розовом платье с леденцом стоит, и как же я за добро, а окружение такое, сплошные везде либералы, все оккупировали, вот, Греф там, это Кудрин, им воротят как хотят, Набиуллина это, а он лучший при это, что делать, непонятно.
Знаешь, Владимир, вот это... Да, я, кстати, вот к вопросу о советниках, которые там советуют и прочее, я как раз хотел сказать, что, во-первых, конечно, глупо сваливать ответственность на те шаги, которые были предприняты там 8 лет назад, точнее говоря, не предприняты, но Лаврова. Лавров, надо понимать, при всей его, так сказать, позиции и достаточно четком ее выражении, это, в общем-то, тот, кто выражает желание, пожелание и направление политики, сформулированное президентом. Он самостоятельно никакую политику не формирует. И это было так всегда, и это было с любым министром иностранных дел, начиная от сталинских, там, Молотова и прочих, и кончая, так сказать, нынешними и последующими. Так что здесь, как говорится, это все сваливать на министра иностранных дел, это наив. Он просто передаточное звено. Принимает дело в той системе, которая сформировалась в стране, это первое лицо в государстве, потому что, собственно, все другие лица, они никакого значения не имеют, они выражают его волю. Вот такая система у нас на сегодняшний день. И поэтому вопрос даже не столько в том, чтобы определиться, кто виноват, здесь и так уже это понятно, а в том, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки для нынешнего. Потому что из всего этого следует, что те советники, которые... советовали в свое время, наверняка он не в одиночку принимал это решение, значит, вот кто-то советовал. Те, которые советники, которые советовали, они советовали во вред государству, во вред самому Путину. Потому что если бы он отрешил вопрос в 2014 году, у него было бы за 8 лет гораздо больше очков, как говорится, в его политическом статусе, чем он имеет сейчас. Это однозначно. То есть он необходимо, так сказать, разобраться. Да, то есть кто виноват и, как говорится, кто стоял на той стороне, которая не позволила в 2014 году вмешаться непосредственно в украинские дела и разрешить украинский кризис. То же самое, кстати, касается относительно его роли и в военном руководстве операции. Ведь он, как говорится, получил титул верховного главнокомандующего, как бы в наследство. Ну так роль верховного главнокомандующего – это разобраться, а что происходит с военной операцией. Вот ей типа по тому же принципу, как и иностранные дела, да, командуют военные, там типа ответственный министр обороны. А ты зачем? Ну, как верховный главнокомандующий, ты-то нафиг нужен. Это что, чтобы щеки надувать, что ли? Значит, нет, если министерство не справляется, значит, этого министерства и всех там сидящих в глубоких кожаных креслах белых надо разогнать чертовой матери, значит, они не нужны. Нужны те, которые могут руководить операцией. А это, наверное, другие люди, раз эти не способны. Значит, опять вызывает роль верховного главнокомандующего. А что он ее не исполняет? Понимаешь, то есть это на самом деле вот все эти дела, это как бы показывает только то, чего должно произойти и чего не происходит, и кто в этом виноват. В конечном счете виновато именно первое лицо. Он на себя замкнул все полномочия. Ну, значит, за них и отвечает. Что тут сваливать на министра иностранных дел, министра обороны, там типа я тут сторона, министру обороны какой-то генерал доложил, там Суровкин, да, что вот отводим войска из Херсона, которые только что провозгласили российской территорией, обещали вот не отдавать, как говорится, зуб дадем на отсечение. И дальше это происходит, что в диалоге между этим генералом и министром обороны, а президент он где-то там в стране гуляет, ленточки разрезает там. Совещание проводит по видеоконференции. И в этот блеф хотят нас поверить. И, разумеется, это принимает он. Значит, вопрос тогда, почему, по каким соображениям? Почему эти соображения не объяснены никому? Ни армии, ни народу вообще. Понимаете, тут вся эта история, вот, которую мы начали, она как раз не к оправданию Путина сводится. Она сводится как раз к тем вопросам, которые все чаще и чаще появляются именно к нему. Ну и в довершение я к этим выводам что хотел добавить, чтобы не сложилось впечатление, что дураки только в Кремле. Понимаете? Я думаю, что такое же отношение, на самом деле, надо понять, что такие же дураки находятся среди тех, которые сейчас, ну, исполняют роль новых власовцев, как говорится, вот, которые топят за Украину там и говорят, что вот сейчас вот они победят там режим Путина, и вот тогда наступит там светлое будущее. Вот самое большое их заблуждение, это в том, что они думают, что после этого из них, то есть из власовцев, этих новых, их будут набирать власть какую-то на России. Вот это глубочайшее заблуждение. Это такая же ошибка, как кремлевская ошибка 2014 года. Этих власовцев никто в расчет совершенно брать не собирается. И даже если сегодня там Боррель, министр иностранных дел Европейского Союза, говорит, что мы не будем вести переговоры с Кремлем, а мы будем вести переговоры с российской оппозицией, это все точно такая же разводка лохов, которая была в 2014 году по отношению к Кремлю, типа Минских соглашений. Ибо это совершенно не в практике Запада, брать там каких-то вот новоявленных там власовцев, да, и после этого их ставить там во главе России. А нафиг они нужны? Для того, чтобы их поставить во главе России, Россию надо победить. Предположим, победили. Тогда власовцы зачем? Мы сами будем управлять, чем надо. Чем надо, что надо, на что надо поделим, что надо, то себе отберем. Вы-то тут при чем? Понимаете? И это подтверждение свое имеет в той же самой истории. Вот, например, в истории Украины был такой эпизод, после которого, собственно, Бендера и угодил в фашистский концлагерь. Это когда с освобождением немцами Львова, ну, освобождением, захватом, там, как угодно. Там украинские националисты поспешили провозгласить независимое украинское государство, которое лояльно Гитлеру, которое там развесило тут же эти растяжки на всех видных местах, там «Слава Гитлеру, освободителю», там и прочее, прочее, и так далее. Ну и что сделал Гитлер? Он что, тут от этого разрадовал, что ли, сильно? Вот разогнал их сразу к чертовой матери. Он сначала предложил, так сказать, этому государству самораспуститься быстро, в тот же день. А когда это не сделали, всех его, как говорится, зачинщиков и идейных вдохновителей посадили в концлагерь, они там спокойно сидели до 44 года, когда их там не выпустили наконец. Но было уже поздно, потому что провозглашать было нечего. А так вообще никакого намерения на этот счет не было. И я хочу сказать, что Гитлер в этом смысле не уникален. Он действовал абсолютно по европейским лекалам, так поступил на его месте, скажем так, с его задачами. Но абсолютно любой европейский там, фюрер, руководитель, глава там, и так далее, поступил бы абсолютно точно так же. Тут ничего необычного нет. Поэтому на самом деле тут в нашей российской действительности дураки находятся с обеих сторон. И те, которые за Россию, и те, которые топят за Украину. И в этом смысле в своей оценке Запада равноглупых, я бы сказал так, на сегодняшний день. Потому что они его не понимают точно так же, как его не понимали, или, а может быть, и не понимают до сих пор в Кремле. Поэтому вот это вот такой третий вывод, который я хотел бы сделать вот из этой всей истории. Пожалуйста, Вадим.
Ну, это как, да, идиот со знаком плюс, идиот со знаком минус. Ну, да, если вспомнить там какую-нибудь Новодворскую или эти Борового, кто там больше самые большие диссиденты, ну и где их выгода приобретения. Я помню, как мой преподаватель был знаком с какой-то диссиденткой долгое время, и когда развалился, ну, развалили Советский Союз, то он ее встретил, живущий в газетном киоске. Он ее так спрашивает, ну, как, ты довольна тем, что... Конечно, ну ты же живешь так, зато свобода наступила. Mm-hmm. То есть вот эти люди, которых вы сейчас хотите убедить, что они идиоты, ну, они этого просто не поймут. Физически это неспособно. Они до сих пор находятся какие-то, извините, молодые депутаты, которые говорят, как угодно можно относиться к Горбачеву, но он же дал свободу мыслить, существовать, ну и прочее всякое.
Нет, ты знаешь, Вадим, я менее всего надеюсь на то, что их удастся убедить. Так же, как я, кстати сказать, не надеялся на то, что в 2014 году удастся убедить Кремль, что, собственно, практика показала. Я просто констатирую на сегодняшний день, когда эти власовские настроения, они существуют среди российской оппозиции, да, что это такого же рода глупость, как и кремлевская глупость 2014 года. То есть они просто Запад не понимают. Они думают, что это, так сказать, какие-то пацаны, с которым можно замазать, или что есть там какой-то еврочиновник Боррель, которому цена 5 копеек мелочи, потому что его завтра сместят, и другой на его месте скажет ровно противоположное. Да даже если бы он и остался, он от своих слов откажется в тот же самый момент и скажет, что меня неправильно поняли. Это легко. Да? Что любые, даже если переговоры с ними какие-то начнутся, то они не стоят ломаного гроша. Понимаете, люди старой закалки, как бы сказал Паниковский, человек не нынешнего времени. Вот. Типа там того же Миттерана. Ну, Миттеран, война, сопротивление, Деголь, понимаешь, и вон там среди. Это люди другого калибра просто. Когда он добро сказал Кучме в 1994 году, при подписании Будапештского меморандума, который сейчас, так сказать, так все возносят, он сказал ему еще в 94 году, перед подписанием, он говорит, не верьте этому меморандуму, вас обманут. Это сказал Миттеран. Ну, просто по-человечески, как человек не нынешнего времени. Понимаешь? То есть он уже тогда все это знал и понимал. Понимаешь, что это разводка. Но в данном случае развели Украину, а в том случае Россию. Но Запад не действует по-другому. Он в первую очередь думает о том, кого можно развести. Вот это просто часть западной психологии. Это все то, что я пытаюсь понять. И довести не только до сведения Кремля, бог с ним, но и оппозиции тоже. И там тоже такие же лохи. Вот в чем дело-то. Понимаешь, я просто хотел констатировать этот факт без малейшей надежды на то, что это кто-то из них поймет, так сказать, и что-то у него в голове шевельнется. Понимаешь, по этому поводу. Потому что для Запада его интересы в том виде, в котором он существует сейчас, они антипатичны интересам России. Вот это главное. То есть то, что нужно России, Западу категорически не нужно. И наоборот. И это для него главное. Кто ему там поможет, какие лохи на это разведутся, начнут там что-то подтягивать там, да, или помогать. Ну, ради бога, давайте до кучи. Вот примерно отношение такое. Реальность это такова. Она может быть очень неприятная для кого-то, но тем не менее она такова. Я просто предпочитаю ее произнести сейчас, а не потом, что, так сказать, через 5 или 10 лет кто-то будет бить себя, так сказать, кулаком в лоб и говорить, блин, ну как же нас обманули, а нам такое обещали. Путину обещали то же самое. Вот. Вадим, если хочешь добавить что-нибудь, потому что у нас опять много вопросов.
Надо сейчас, маленькое уточнение по поводу терминологии. То есть, опять-таки, вы сказали интерес. Для Запада interest это money, это деньги. Это тебе не может быть интересно то, что не приходит дохода. У нас интересно, это вообще любопытство, расширение, засунуть свой нос, а где там это, а что там это, ой, как интересно, о чем поговорить. У Запада interest это очень конкретный профит. Это меня натолкнула мысль, когда очередную эту на Первом канале пропаганду там смотрел, и там этот Макфол. Я не знаю, он совершенно не... Ой, не Макфол этот, Майкл Бом. Он совершенно не может за себя постоять. То есть, на него там этот кричал один из... ну, в общем, неважно, я не помню, как его зовут. Что стейт это государство или не государство? Государство это вообще в нашем понятии вот то, что у нас происходит. То есть, вот эти феодальные отношения, когда у нас есть податное сословие, которое обязано сидеть дома, платить налоги и воевать. Вот, а в случае чего это отправить Кадырова на перевоспитание. Вот, и если там кто-то выступает, то отправить как наказание. То есть это и наказание, и долг, и почет. Вот это СВО в нашем понимании, в наших этих чиновников, властей. А стейт в плане английского языка, и Майкл это совершенно не мог себя защитить, это непосредственно управленческая структура, это администрация, это правительство. То есть Соединенные Штаты Америки говорят, у вас Соединенные Государства Америки или не Соединенные Государства? Государство или не государство? Что такое Deep State? И он ничего не смог ответить. Deep State – это глубинное правительство. То есть это как раз вот эти Lockheed Martin и всякие ВПКшные тайные структуры, которые руководят State. Это не государство в нашем плане, как вся страна. И все, кто управляет, это непосредственные чиновники, администрация. Поэтому да, Соединенные администрации. Это никакие не государства. Стейт это стейт. Когда Российская империя переводила на российский манер, она употребила не случайно не Соединенные государства, а именно Штаты использовала это слово. Так же и здесь по поводу интереса. Вот я просто уточнить этот маленький момент, что... Чтобы мы понимали, Вадим, о том, что Запад нас не понимает, и мы не понимаем Запад. И пока мы не научимся какую-то общую базу не подберем, а эту общую базу упорно портит Польша, и всегда портила, была этим гадким фильтром, который на Запад говорил, какие мы плохие, а нам мешал всякому сотрудничеству. Ну вот.
Ну да. Ну хорошо, давай к вопросам перейдем все-таки. Так, Эдуард Кузьмин, может быть, это была просто отмазка со стороны Меркель после травли из-за неборьбы с зависимостью от российского газа? Ну, слушайте, про зависимость от российского газа, это чисто американская такая фейковая информация. Это бизнес. И начался он отнюдь не с Меркель, он начался еще с светлой памяти Штрауса, такого премьер-министра Баварии, который был председателем Христианско-социального союза, который через черточку ХДС. Да, вот это партия Меркель. Это он предложил сделку газ-трубы. И с нее, собственно, пошел экспорт газа. До него, собственно, никто в Союзе этого не помышлял. И это был чистый бизнес, это было выгодно. И это продолжало оставаться выгодным. Другое дело, что в определенный момент ситуация в целом, такая выгода должна поддерживаться политическим равновесием. То есть, когда стороны понимают, что они не могут набить морду друг другу, то в этот момент наступает, так сказать, какое-то замирение, какой-то консенсус интересов, и дальше идет бизнес нормальный. Как только выясняется, что что-то у тебя можно отнять, потому что ты как лох, так сказать, это отдаешь сам, вот этот баланс интересов нарушается, и сразу нарушается дальше все, что вытекает из него, в том числе и сотрудничество. И в какой-то момент бизнес перестает быть важным по сравнению с политическими целями, которые можно достичь, и тем самым обеспечить себе еще большую прибыль. Вот что, собственно, происходит. Поэтому Меркель, она как бы продолжала, если угодно, линию ХДС, линию Штрауса и вообще оценку того, что Россия, в общем, тот партнер, которого не надо разводить, но, так сказать, мнение окружающих и стоящих выше товарищей, в частности, в Вашингтоне, оно в этот момент перевесило. Так что я не считаю, что Меркель совершала какую-то ошибку. А уж тем более говорить о зависимости от газа. Когда ты берешь то, что дешевле, и то, что находится рядом, это не зависимость, это бизнес. Меркель, собственно, именно так и поступала. Ну, не она одна, но в частности и она тоже. Вот. Так что ей отмазываться-то особо не от чего. Так. Вопрос. Если бы СВО началась в 2014 году, выжила бы РФ без своей платежной системы, своего сельского хозяйства, еще много чего. Вы знаете что? Все зависит от, на самом деле, от быстроты операции. Вот в 2014 году она могла пройти, ну, не сказать мгновенно, или практически мгновенно. Вот у меня тогда были, так сказать, достаточно много друзей в Киеве, в частности, так, в разных политических структурах. И они совершенно откровенно ожидали тому, что к 9 мая, почему-то им 9 мая, вот такая вот дата, так сказать, вошла в голову или циркулировала. Что российские войска будут как минимум в Киеве, если не во Львове. Ну, потому что им никто сопротивляться не собирался. То есть от слова вообще. Никакой АТО там вообще какой-то Бучи просто не было. Туда можно было просто войти и, так сказать, тем самым разрешить всю проблему. Тем более, что, как я уже сказал, все козыри были на руках. Поэтому в СВО, как военной операции специальной, в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, в 2014 году просто не было и не могло быть. Это произошло бы ровно так же, как это произошло с Крымом. И вот величайшая глупость Кремля, я это повторяю 8 лет и еще раз напомню сейчас, чтобы не думали, что я тут говорю про то, как надо жалеть Путина. Это в том, что он в 2014 году это не совершил. Я думаю, что сейчас они это понимают, но не признают публично, если угодно. А так вообще это очевидная глупость. Но это говорил не только я, Эдуард Лимонов, да и многие другие. Так что в 2014 году СВО бы просто не было. Вот, был бы освободительный поход. Вот еще мнение. А Путин очень старательный. Так уничтожить в России науку, образование, промышленность и социальную инфраструктуру не отдавалось бы даже внешним врагам. Что думаешь, Вадим?
А что здесь можно думать? Это мы видим, собственно говоря, своими собственными глазами. Первое, что он сделал, затопил станцию «Мир». А, ну первое, что он сделал, это все-таки ратифицировал договор СНВ-2, подписал указ о том, что Ельцин остается, это и все президенты прошлые, нынешние и последующие освобождаются от уголовной ответственности члены их семей. Потом 2007
года... Наука, образование, промышленности... Да. Тут просто про науку, образование, промышленности и социальные...
Хорошо, 70 тысяч заводов закрыто примерно. Ну как, ничего так, нормальненько все. Один откроют, и на эту 1000 закроют. Все хорошо, зато открыты, как показывают, как там здорово, как там классно, какие мы молодцы. Остальные, что, образование у нас что творится? Ну, давайте просто это какой Дом-2. Ой, ну, Дом-2, ТНТ, все это дело под национальной медиагруппой находится. РЕН-ТВ, что там показывают про плоскую землю, про инопланетян, про экстрасенсов. На Первом канале, опять-таки, про это самое все делается. Все этим заполнено, всякой мистикой и прочей чепухой. Человек запутанный, только тот, который хочет сам получать образование, получает. Если человек сам не хочет, он его получать не будет. Греф четко сказал, как проводник линии Путина. Или Путин проводник линии Грефа. Мне здесь уже все равно, кто там кем вертит. Главное, что элита в этом абсолютно едина, а президент действует в их интересах, как Сталин.
Так, ну что же, дальше у нас вопрос. Юрий Мухин выпустил ролик про двойников президента. Можете пригласить его на передачу с вопросом, кто стоит за двойниками? Вы знаете, мне уже приходилось дискутировать с Юрием Мухиным по этому поводу заочно. В частности, на форуме нашей передачи. Ну, вы знаете, мне кажется, что Юра не очень любит такого рода дискуссии. Он так достаточно нервно к ним относится. Поэтому, вы знаете, мы свою точку зрения высказали. Он свою, я свою. Вот, собственно, ну что его дальше, так сказать, мучить там и, во всяком случае, добивать одет, кто из вас прав, кто не прав. Ну, есть две точки зрения на эту тему. Я свою выразил. Поэтому я не знаю, какой смысл говорить именно о двойниках вот, до нашей передачи, честно говоря. Так, вы просто раньше не могли понять, что сдерживало Путина от проведения операции в 2014 году. Так вот, теперь ответ ясен. Как он сказал, реально надеялся договориться минскими соглашениями. Что думаете? Ну, вы, собственно, и сказали, что думаем. То, что это была разводка с самого начала. Если он на это надеялся, если он на это покупался, то он не исполнил свою роль вождя, которую он выбрал себе сам. Он устаканил все вертикали власти, чтобы они замыкались на него, через судейскую там прочие и так далее реформы. Он изменил конституцию так, чтобы все было на него. Вот, коль ты самый главный, вот ты за все и отвечай. Вот так вот. Так что, если он надеялся договориться минскими соглашениями, значит, он не выполнил свою функцию. Он, собственно, попался на ту удочку, на которую он, с той ролью, которую он взялся себе, обязан был не попадаться. Да, то есть это
причем, как,
просто его прокол. Это прокол, который стоит очень много в стране. Это цена политической ошибки. Вот мы сейчас имеем демонстрацию цены политической ошибки. Все то, что происходит дальше вокруг, жертвы, расходы на, с обеих сторон, кстати, да, на эту военную операцию. Это вот цена политической ошибки одного конкретного человека, на которого все запало. Вот мы можем цену самодержавия таким образом в его современном виде оценить, как говорится, и пощупать материально. Вот это цена этой ошибки.
Ну да, да, это все те, которые, что Россия ни в коем случае не должна быть демократической, Россия должна быть исключительно под руководством одного человека. Ну вот, пожалуйста, человек ждал, пока взорвут Крымский мост, и только после этого понял, что с этими ребятами договариваться нельзя. А до этого все эти видео и так далее не были доказательств. До этого 8 лет разведка ничего не докладывала. А даже не 8 лет, а даже 20. Что, оранжевый Майдан? После этого ничего не было понятно. А после второго Майдана ничего не было понятно. Ну, с самого начала, да, что я договорюсь с этими олигархами, мы перераспределим, они просто нас не так поняли. Ну, я не знаю, как это можно не замечать. Я не могу этого просто понять, насколько надо быть, ну, наивным в этом плане, наверное.
Это, понимаешь, Вадим, вот это не наивность. Понимаешь, это вот такая вот, как бы это назвать получше, пацанская психология. Вот мы, как два крутых пацана, между собой замазали, И это, блин, дороже любых договоренностей, там, договоров, потому что мы же правильные пацаны, вот мы тут... Вот это примерно эта психология, понимаешь, которую не вытравить. И невозможно понять, что, в общем-то, так на самом деле не работают в главе государства, и вообще государства как таковые. Ты можешь прийти туда с пацанскими привычками, но эти привычки останутся при тебе. В остальном, если ты на них получаешься, значит, тебя кинут. Что, собственно, и произошло. И вот каждый раз, так сказать, там идет хлопанье себя опосредованное ушами по щекам. Ну как же так обманули? Мы же пацаны там замазали. А это здесь не работает. И не работало никогда. Ну, как бы пора повзрослеть-то за 20 с лишним лет у престола.
Ну, просто понимаете, обидно, когда человек с профессией клоун, но если не переигрывает, то как минимум играет на равных.
Ну да, да. Хорошо, давайте пойдем дальше. Так, выяснили, что в Энгельсе и Рязань все же добрались беспилотники из Украины. Это были Ту-141 «Стриж». Является ли Москва в опасности, так как она еще ближе и всего в 450 километрах от границы? Вы знаете что, насчет Ту-141 «Стриж» это скорее всего разводка. Разводка в данном случае Министерства обороны, которое на самом деле врать умеет не лучше и не хуже, так сказать, любого другого министерства, как украинского, так и любого другого. Никто этих стрижей, скорее всего, не запускал. Почему? Потому что действительно это 70-го года, еще там чуть ли не 70-х лет разработки. Если бы они действительно туда летели, то, скорее всего, они были бы защищены средствами ПВО, о чем как бы вроде и отчитались. Но тогда спрашивается, а чего же они упали-то на аэродрома? Их сбить должны были где-то раньше перехватить. То есть, скорее всего, все обстоит проще. И ровно так, как мы говорили, вот сразу же после этой атаки. Скорее всего, это самый обычный квадрокоптер. Ну, не самый обычный, а может быть, там какой-то усиленный. Который был запущен недалеко от аэродрома. Вместе там с каким-то своим грузом. Зная, куда он летит и куда именно надо бросать эту бомбу. Ну, то, типа топливозаправщик. Да? Какой-нибудь заправленный самолет, который стоят к тому же кучей. Как прямо в июне 41-го года. Да, тут надо бросить в середину, в удачное место. И все. Но просто признать, что это произошло именно так, это означает, что все те, кто занимается, собственно, охраной этих военных объектов, как то ФСБ, так сказать, всякие эти службы охраны, аэропортов, это все. Это просто лохи, они просто сидят, так сказать, так себе щеки набивают, а реально ничего не исполняют. То есть это продолжение той же самой структуры, которая существует дальше сверху. Вот, собственно, и все. И поэтому вам начинают плести какие-то сказки про беспилотник советский 70-х годов выделки, который там 700 километров пролетел, так сказать, и благополучно упал прямо в нужную цель, и его никто прям засечь не мог. Ну, ура, конечно, советской технике, что она 50 лет спустя остается все такой, что ее никакая система ПВО не засекает. Но как-то в это верится с трудом. Совсем с трудом. Ну вот, собственно, что я хочу сказать про эти Ту-141 «Стриж». Кстати, уже, так сказать, стало там что-то проявляться, да, что на самом деле этот беспилотник запустили поблизости, да, и на самом деле надо усилить охрану всех этих объектов, в том числе и разными контрразведывательными службами. Но это так. Я читал уже об этом информацию, но мы об этом сказали еще неделю там, или две недели назад. Так, Вадим, вот еще вопрос. Что вы думаете про отставку Кудрина от счетной палаты и назначение его на новую работу? Это постепенная зачистка от либералов или это просто его личный выбор был? Как ты думаешь?
Я думаю, что это второй его личный выбор, он себя отводит. Ну, что он в счетной палате делал такого? А тут очень хорошая хлебная должность. Вот зачем некоторым людям оставаться в рамках государства, когда государство находится в таком интересном состоянии? А мало ли что может быть. И пойти президентом Яндекса, классно. Что там ничего не делать, что там ничего не делать не будет. Нет, может он что-то и делает, но я просто результатов не знаю.
Не, ну это в любом случае это синекура, то, что называется, да, то есть там, где можно просто набивать щеки и плевать в потолок. Значит, естественно, что эта синекура без президентской администрации не могла быть произведена. То, что это либерал, так сказать, одним из таких либералищев, это очевидно, потому что я с ним еще на Болотной площади сталкивался. Он тогда как бы даже где-то выступать там на одном из митингов пытался, но это 11-й год, да, надо понимать, что это не сейчас, вот, произошло. Поэтому то, что эти люди продолжают находиться где-то в обойме и получать какие-то жирные куски, это просто доказывает, что там надо защищать не либерала Кудрина, а администрацию всю надо защищать. Включая тех, кто его поддерживает, проталкивает, кто его, так сказать, стоит за ним следом. Вот это вся пятая колонна, которая находится во власти. Это не какие-то абстрактные люди или, так сказать, знаете, такие философы с либеральными убеждениями. Понимаете, вот вы все такие тоталитаристы, а мы, понимаете ли, вот просто за свободу. Мы вообще-то патриоты внутри там где-то, но за свободу. Поэтому ну, за что нас стягать? Дайте нам кусочек опять пожирнее. Кстати, счетная палата – это тоже не пыльная должность. Это для справки, это что-то вроде министерского оклада, как минимум. Да, при общем-то отсутствии обязанности. Потому что ты должен проверять других, а сам лично ни за что ответственность не несешь. То есть, это уже должность сама по себе была синекурная. Ну, а сверх него, так сказать, Яндекса, это уж совсем плюй в потолок. От государства как бы ты находишься в стороне. Вроде бы ты уже и не государственный чиновник. Ты тут как бы ни при чем. Ты частный сектор. Понимаешь? Но это частный сектор, который управляется на 100% фактически государством. Все ниточки дергаются из той же администрации президента. Это все-таки Яндекс. Тем более пропагандистская машина. Поэтому, ну, очевидно. Это все продолжение того же самого курса. Я вот почему. Так. Почему война не началась в 2014 году, а началась в 2022, разобрал Юрий Мухин у себя на канале, похоже на правду. Может быть, я не видел. Так вот еще такое сообщение. Так, власовцы же сегодня в Кремле и флажок у них соответствующий. Вы знаете, ну, исходя из того, что про пятую колонну мы только что говорили, я совершенно согласен с этой акценткой. Хочу уточнить только по поводу флага. Значит, несмотря на глубоко распространенное заблуждение, что триколор – это власовский цвет, на самом деле это не так. Вот цветом армии Власова был, как это никому не прискорбно покажется, Андреевский флаг. Вот белый с синими, так сказать, перекрещенными полосами – Андреевский флаг. А РОА не позволили иметь триколор, хотя вроде бы попытки были на этот счет. Именно как раз ведомство там Розенберга и Гитлера. В конечном итоге. В общем, они не хотели никакого упоминания на русской национальности, и максимум, что им позволили, это Андреевский флаг. Но триколор действительно был. Был в соединениях, но он был не во власовских соединениях, а в соединениях белых мигрантов. Такие тоже были. И они были отдельно от армии Власова. Там было, по-моему, одна дивизия или две дивизии. И они действительно воевали под триколором. Ну, воевали. Я не знаю об их боевых подвигах, но во всяком случае их официальным знаменем был триколор. Но это не армия Власова. То есть они себя специально отделяли от нее, а говорили, мы никакие не бывшие советские граждане, мы русские, которые эмигрировали на Запад. И вот мы сформировали свою белоэмигрантскую, так сказать, там, воинское формирование, но в армию Власова они никогда не вливались. Так что вот историческая правда такая относительно флага, во всяком случае. Так. Ну вот опять спрашивают по приглашению Мухина, так сказать, то, что он мой друг, это все правда, но подробнее развернул. Ну, у него есть ролики, они достаточно подробные, он достаточно аргументированно высказывает свою позицию. Мое личное мнение, что когда Юра вот выступает вот так вот в моноролике, ему это гораздо комфортнее. Мое впечатление, подчеркиваю, я не против абсолютно его участия в передаче, но мне кажется, что дискутировать это не очень правильно. Я не хочу его обижать, потому что я к нему отношусь самыми, как говорится, теплыми чувствами. Вот просто, ну, я считаю, что он очень много совершил вообще и сделал для России. Ну, не знаю, как-то спорить мне с ним не хочется, вот честно говоря. Так, положа руку на сердце. Даже если я в чем-то не согласен, я готов с ним, как говорится, обсудить это по-дружески, но так публично спорить не хочу. Вот, так, в РФ ублюдочная политсистема уйдет, Путин начнется дележ, может как в Спарте два царя, президента, совет старейшин, народное собрание, аналог системы США сдержек и противовесов, или опять спрут получится. Ну, по-всякому может быть. Вообще, когда система, замкнутая на одного, рушится, то это удар по системе и всему тому, чего она возглавляет, это понятно. Поэтому, собственно, все и ждут так на Западе, там, смещение Путина, какого-то переворота. Там неважно, что начнется после этого. Главное, чтобы была смута. А в смуте это та мутная вода, в которой, как известно, удобно ловить свою рыбу. Вот.
Еще знаете, вопрос. Мне кажется, прогнозы, они просто настолько часто не сбываются, что мы даже не можем представить, что получится, когда произойдут изменения, а они произойдут, потому что время мы не властны.
Ну да, это как никто не ожидал большевиков у власти, да, в 17-м году, все правильно.
Даже так. Они сами.
Даже они сами, да. Что вы думаете о приговоре Ильи Яшину? Как вы к нему относитесь, Вадим?
Хочу сказать то, что это один из достаточно смелых людей, хоть мне лично он и неприятен, в отличие там от моей подруги, но тем не менее он отказался от автомобиля личного, он более того сделал систему социального такси, он делал неплохие расследования, соответственно чиновником он был определенной шилой в заднице. Я не знаю за ним каких-то таких скандалов или еще что-то связанным, да, опять-таки повторяю, лично мне он как человек, ну, не импонирует от слова совсем. Но то как он аргументирует свою позицию, то, как он хорошо и смело говорил и про Чечню, и про многие другие вещи, в частности, там, про воровство одного моего очень старого знакомого Игоря Давидовича, который имел офигенно огромную зарплату для муниципального депутата абсолютно ни за что. Я его лично знаю, это человек, который просто шел все время по головам, который все время примазывался к власти, и более того, когда я его просто в какой-то момент победил в своем районе, ну, слушайте, вся печаль еврейского народа в его глазах была увидена, потому что, собственно говоря, он рассчитывал на победу свою, потому что ему тогда дали материалы, а я все равно даже без материалов управы сумел победить.
У нас просто времени мало, давай последний вопрос, потому что остальные мы все-таки перенесем тогда на следующий эфир, вернее те, что остались у нас от предыдущих эфиров, мы обязательно на них ответим, но вот извините, все время времени не хватает. Вот последнее мнение. Путин тюфяк, послушайте 3 интервью его друга Пугачева, сам никогда не принимает решения, любит лезть отсюда, и понятно, почему всяких идиотов халманских назначают на руководителей, бухой лезет на жену и так далее. Вы знаете что? Пугачев, я не могу его назвать беспристрастным, потому что он в определенном смысле как бы считает, что он был одним из тех, кто способствовал приходу Путина к власти, это его личное мнение, но вот как-то в нужный момент Путин его не отмазал, да, там у него была какая-то афера с банком. Что касается насчет Бухова, я не знаю, вот Ельцина Бухова я видел и не раз, вот Путина Бухова как-то вот замечать не удавалось. Ну, совсем. И сообщений таких, кстати, не было. Так что то, чего, если это утверждает Пугачев, но это не делает ему, как говорится, чести, потому что это ничем не подтверждается и как бы бросает тень на все остальные его умозаключения. Я не говорю, что Путин там какой-то идеал, на него надо молиться, но просто чего нет, того нет. А что есть, то есть. За что есть, мы, кстати, сегодня ему и, так сказать, воздали должное. Так что, так сказать, спасибо вам на этом за участие в нашем эфире. Обязательно постараюсь ответить на ваши вопросы в следующем. А так всего вам хорошего и до следующих встреч на передаче «На самом деле» и на «Револьвер ТВ». До свидания.
Всего доброго.